Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Вы знаете, есть на свете очень много профессий, всяких разных, увлекательных. Большинством из них, наверное, можно овладеть. Подозреваю, что вполне неплохо. А вот есть совершенно уникальная профессия, которая называется звонарь. И боюсь, что здесь дело касается очень тонких вещей. И, наверное, вот такой профессией овладеть не очень-то просто. Не секрет для наших московских слушателей, что радио «Вера» находится на территории Андреевского монастыря. Это красивейший уголок Москвы, на самом деле.
Не всегда даже понятно, что Москвы.
Да, и не всегда понятно, что Москвы, он стоит на берегу реки Москвы, соответственно, это нижняя терраса Воробьевых гор, место историческое, невероятно плавное, спокойное, и даже летом, несмотря на то, что у нас тут по набережной носятся всякие разные роллеры, там, и велосипедисты, и все такое прочее, здесь совершенно неповторимая атмосфера. И вот если вам когда-нибудь доводилось заглядывать, это нужно немножко налево свернуть с основной аллеи, заглядывать на территорию нашего Андреевского монастыря, где находится радио «Вера», как я уже говорил, вы можете заметить невысокого человека с усами, который спешит на колокольню, потому что он звонарь. Позвольте вам представить нашего сегодняшнего гостя, Петр Алексеевич Колосов, звонарь, писатель, кандидат географических наук, автор переводов английской и древнеанглийской поэзии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот столько интересных регалий. Так вот Володя стал рассказывать про звонаря, про звон, вернее, про монастырь. Еще ведь кандидат географических наук, автор переводов английской и древнеанглийской поэзии. И вообще биография нашего сегодняшнего гостя, она совершенно удивительная. Начиная, наверное, с рождения, да? Ваш отец был знаком с императором, правильно?
Мой отец был не то что знаком с императором, но с ним встречался, и особенно перед отправкой на фронт Первой мировой войны. Как она тогда называлась? Германской войны.
Империалистическая еще.
Но это уже несколько позже.
Это уже несколько она позже, так называлась. Да, это уже да. В другое время, при другой
вот.
Власти.
А почему это так произошло? Потому что он часто встречал императора в Петрограде, потому что он там учился в Михайловском артиллерийском училище. Ну вот, и после этого пошел на войну, на фронт. И оказался на фронте служить вместе, или у, как правильно, я не знаю, у Алексея Алексеевича Брусилова. Вот. А его двоюродный брат, он по морской части пошел, стал гардемарином, ну и так далее, и служил ни мало ни много у Александра Васильевича Колчака. Так что вот такие у меня родственники.
То есть вы представляете, да, уважаемые слушатели, что вот мы сейчас с Алешей сидим, а напротив нас сидит человек, через вторые руки, в принципе, мы тоже рукопожатные с императором.
Да, но император один раз пожал руку, это было достаточно.
Нет, ну все равно.
Конечно, конечно.
Ну и не только с императором, но еще и с теми замечательными военачальниками, да. которых вы сейчас назвали.
Ну, с Брусиловым папа был знаком достаточно близко. Я не могу сказать, что они были друзья, все-таки разница в положении и возрасте. Вот, хотя по, так сказать, ну как это, ну дворяне, в общем, то есть это все нормально. Но, конечно, они очень общались хорошо.
А матушка была ваша на 23 года младше папы.
Все-то вы знаете.
И происходила из польского рода.
Да, в общем-то. Ну, там, да, наполовину из польского, скажем так. Они в Западной Белоруссии были. Вот. То есть, когда это все было вместе, когда и Польша, там практически границы-то не было. Ну, в общем, она оттуда, да.
Это Мир, Несвиж и вот эти все.
Она родилась в Минске, но на самом деле более западной там жила потом. Угу. А после революции переехали в Москву.
Да. Вы знаете, очень сложно, собственно говоря, выстраивать наш сегодняшний разговор, потому что очень интересно узнать исторические факты, наверное, с одной стороны, а с другой стороны, очень интересно узнать именно про профессию звонаря, про колокола, про вообще, что это такое, наука, искусство, Как это еще можно охарактеризовать?
Я могу ответить на этот вопрос вполне профессионально. Это наука, безусловно, искусство, это бухгалтерия.
Угу. Бухгалтерия?
Еще какая? Вот. Ну, потому что кого-кого надо отливать, а это стоит очень дорого.
А так вот трудно тут, представить. Кстати, даже. Можно я сразу задам вопрос, пожалуйста, который меня давно пожалуйста. Интересует? Вы же наверняка большой специалист по московским звонницам. А он, где у нас в Москве сохранился лучший ансамбль старинных колоколов? Нетронутый, который, ну, практически, может
я
быть,
я могу сказать, значит, да. Нетронутый ансамбль.
Новодевичий.
Вот правда, вопрос.
Пострадавший во время пожара.
Да, был он или есть, я после пожара звона не слышал. Но я слышал звон его раньше, в 60-е годы, ну, и так далее, когда там был знаменитый звонарь. Фамилию его забыл.
Вот сейчас я тоже хотел посмотреть его фамилию.
Он давайте. Существует, по-моему.
Ну... Он умер несколько лет назад.
Да, я знаю.
Сейчас. Потому что важно, он очень известный.
Конечно. Он очень хорошо звонил, я это очень хорошо
помню.
Я
еще помню
его. С детства, что называется.
А, да, еще. Как понять, хороший колокольный звон, не очень хороший колокольный звон?
Владимир Машков.
Машков, да. Вот, а как понять насчет звона? Ну, понимаете как? Это надо слушать. Что? Надо слушать эталон.
А что есть эталон?
А вот у нас.
Это все-таки...
Нет, вы поймите меня правильно. Не я эталон, а колокола. Если будете звонить вы,
не,
то будет... Не-не-не. То просто ударять бум-бум-бум-бум. То будет так же прекрасно звучать. Потому что они отлиты вот именно с большим знанием акустики, химии. Сталь литейного дела-то там не сталь, а бронза, естественно. Вот. Ну и так далее, так далее. То есть, например, директор и владелец этой фабрики, на которой это отливается, но в Германии, он владеет вот всеми этими профессиями. Он и бухгалтер, я почему-то вспомнил, и музыкант, и физик, и акустик, и литейщик. То есть он один знает весь процесс и может следить за рабочими. Ну, там рабочие работают очень четко.
То есть, Петр Алексеевич, вы хотите сказать, что колокола Андреевского монастыря – это лучшие колокола Москвы?
Знаете...
Или, как сказать, чистейшие?
Ну, они сделаны отлично, вот так скажем. Кроме того, они подобраны по звучанию, а именно, мы на бумажке написали вот туда, значит, ну, немцам, написали, что мы хотим услышать. Потому что вот я 100 раз рассказывал в разных, так сказать, ипостасях.
Неважно, у нас да, могут быть другие слушатели.
Ну, конечно.
Могут не знать.
Вот, я хочу сказать, что когда заказывали, то говорили, что столько-то тонн нужно там и так далее. А немцы нам сказали, нет, вы напишите на бумажке, что вы хотите услышать, когда они будут звонить. Хоть в герцах, хоть нотные линейки там на нотах, хоть, ну, как угодно, что-нибудь напишите. Но мы, народ грамотный подобрался, как раз с музыкального образования, мы написали. Вот, и они сделали точно, как мы написали. Вот, то есть...
Да они же немцы.
Нет, ну, они немцы, да. Как я всегда говорю, немцы не ошибаются. А только они один раз ошибаются, когда на нас нападают. А так все хорошо.
Подождите, вот. Ну вот возникает вопрос. Да. У меня, вот, наверное, как слушатели уже знают, не присуще обостренное чувство какое-то, не хотел сказать патриотизма, обостренное да? чувство да. отношения, какого-то особенного отношения к тому, что сделано здесь и произведено здесь. Но мы с детства впитали в себя понимание того, что колокола... Пускай они к нам пришли когда-то в средние века из Западной Европы, да, но что это что-то такое уже стало наше родное русское достояние. И когда мы узнаем, что колокола отлиты не на заводе ЗИЛ, ну, которого, к сожалению, больше нет, да,
а
не в
Липецке,
не в Воронеже. Может быть, и к счастью. Я не знаю, это вопрос, кстати, к Петру да. Алексеевичу. А в Германии, ну, сразу как-то становится непонятно.
Понимаете, какое дело? Это случайное стечение обстоятельств, просто наш настоятель подворья, ну, давно было, 20 лет назад, даже больше теперь уже, вот, он работал в отделе внешних церковных сношений, как тогда это называлось, и в Германии, в частности, и случайно обнаружил в телефонной будке вот адрес, и сказал, что нам нужно отлить колокола для Московского монастыря, ну, и так далее, дальше пошло, вот, и... Они, опять же, они работают точно. Но они не просто так, что мы-то там написали, но они приезжали в Москву, приезжали в Ростов, они измеряли акустическими приборами, как звучит, какие тоны, унтертоны, обертоны и так далее. Они пытались, по крайней мере, сделать русские колокола. Вот, они просто, вот как мы льем, так вот, нет-нет-нет-нет, они делали наиболее приближенно к русским, к звучаниям русских колоколов, но, вот, ЗИЛ, это, конечно, замечательно, но, слава богу, вы совершенно правильно сказали, Владимир, что, слава богу, что не на ЗИЛе. Воронеж...
Я слышал разные версии, кстати говоря.
Ну, простите, как говорится, я знаю. Нет, не потому что знаю, я просто слышу. Вот.
Ну, слышу, значит, знаю.
Ну, знаю и слышу, ну и так далее.
А ЗИЛа же больше нет.
ЗИЛа больше нет.
И глитейного цеха, как я понимаю,
ну,
тоже.
Ну, нет. Ну, есть же колокола, отлитые там. Короче, Воронеж раньше был просто ужасно. Я просто слышал это кошмар. Так, ну, не умеют люди пока, не научились. А теперь, вот, в настоящее время я приехал в один храм и стал, услышал звон, и потом попросил тоже позвонить. Я говорю, какие колокола хорошие, как звучат, то мягко, красиво, ну, в общем, все. А кто же это? Откуда? Воронеж. Я говорю, так смотрите, прошло всего-навсего лет там 25, они научились. То есть можно научиться, надо хотеть. Mm-hmm. Надо идти учиться у тех же немцев, ну, или самим как-то, ну, как угодно. Вот, и... будет все нормально.
А правда, что традиция колокольного изготовления колоколов, литья колоколов в советское время не прерывалась? Я вот сам видел лично в музее, где же, кажется, в Ростове Великом, колокола, отлитые в советское время, причем в разные годы.
Знаете, я честно скажу, что я не очень в курсе этого дела. Были ли какие-то, отливали колокола? Нет, я не могу сказать.
Я вот тоже как раз хотел спросить, а в связи с событиями 17-го года и предшествующими событиями, не прерывалась ли традиция колокололитейная, которая у нас была до революции?
Понимаете, нет, значит, ну, традиция прерывалась, просто колокола сбрасывали, звонить запрещали.
Нет,
ну,
это понятно.
Ну, стало быть, и не отливали, потому что, ну...
А, не отливали?
Нет.
В советское время не отливали?
По крайней мере, в масштабах каких нужно или каких раньше делали до революции, конечно, нет. Точно, так? Вот, но это достаточно долго существовало и после революции. Например, все знают, я надеюсь, все знают, а кто не знает, тот сейчас услышит, был такой знаменитый акустик, музыкант, сумасшедший человек, Константин Сараджев. На нем написано Анастасия Цветаева,
да, книжка. Да, прекрасное эссе, да, я написал.
Да, «Московский звонарь» называется. Вот. Так вот он записал, он сделал труд, так сказать, ну, он мог только это сделать в жизни и умереть. Он записал, поскольку он слышал 257 обертонов каждого колокола, я говорю, ну, это не дай бог нам такое слышать, потому что жить трудно очень. Вот. Записал все звучание всех московских благовестников, ну, больших колоколов.
Их еще и было гораздо больше в то
время.
Их
были все, это он записал до того, как их стали сбрасывать.
А правда, что вот колокольни, ну, храмы уже были закрыты, колокольни закрывали, туда никого не пускали, но для Сараджева всегда делали исключение.
Ну, для Сараджева, конечно, он же давал, понимаете, какая вещь еще? Некоторые, ну, я только это знаю очень косвенно, но некоторые даже церковные люди говорили, что вот Сараджев концерты дает, он давал концерты колокольного звона.
Я однажды попал на такой, но извините, что я вас перебиваю.
Нет, пожалуйста, но, наверное, все-таки не Сараджева.
Нет, конечно.
Шучу. Вот, и он действительно давал концерты, у меня есть записи, нотные я имею в виду, к сожалению, таких записей я не знаю, могли ли они быть тогда, не знаю, вот. Это абсолютно не церковный звон. Это очень интересно, все, ну тогда-то вот. Ну вот, он записал все. И это было издано, по-моему, в 1968 году. Вот эти записи его. Это потрясающе, когда открываешь, и там все храмы Москвы, их много было, вот, и все благовестники. Я нашел Андреевский, который весил, нам сказала женщина, которая слышал этот звон, она умерла чуть не 100 лет с чем-то и было, а дядя у нее был звонарем здесь, в Андреевском. Он весил 6 тонн. Ну, значит, посмотрел этот колокол, все, он звучит как ля. А немцы отлили, когда мы им сказали, что мы от 6 тонн будем отсчитывать, как бы, ну и дальше там это. Вот, они по своим лекалам поняли, что он звучит как соль.
Вот. Это нота, это сейчас
нота, это унтертон.
Рассыпчатая соль.
Да, нет, не рассыпчатая, нет. Унтертон – соль. Ну, соль – это на первой линейке басового ключа, а ля – повыше. До, ре, ми, фа, соль, ля, то есть на следующем. И тот, и другой весят 6 тонн. Спрашивается, а что? Немцы ошиблись? Нет, немцы не ошибаются. Значит, ну, действительно, Саранджев ошибся, это исключено в принципе. Вот, он слышал. Что же? А очень просто. Стенки немецких каукавов, вообще европейских, несколько тоньше.
Я так и понял, да.
Ну, естественно. Сразу. Простая физика, в общем-то. Вот, можно сделать вообще лепесточек, тогда он будет очень низко звучать, ниже царя Коукова. Но услышим только мы втроем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Петр Колосов, кандидат географических наук, автор переводов английской и древнеанглийской поэзии, писатель, звонарь, гость программы «Светлый вечер».
У нас так получается, что вот Алексей больше по исторической части, я не скажу, что я больше по музыкальной, но все-таки меня вот действительно это больше интересует, поэтому будем как-то мы с Алексеем разбивать чередовать вопросы.
Да, да.
Леша, если позволь, пока мой последний вопрос. Значит, во-первых, конечно, надо было программу начинать не с того, что... Нет, конечно, с того, что у нас прекрасный, наш монастырь в прекрасном месте расположен, действительно. Но я хочу рассказать историю не потому, что вы в студии, да, и как бы, ну, не в правилах журналиста льстить как бы человеку, который приходит на интервью. Была очень ненастная осенняя погода как-то вот, вот в прошлом году буквально. Мне нужно было днем попасть на работу по самым прозаическим бухгалтерским делам. Я шел за зарплатой. И, значит, а времени было в обрез буквально. Я заехал на 10 минут, и... Я еще не зашел в арку к нам сюда, ну, в проход, да, как раздался колокольный звон. Вы знаете, я вот те, наверное, 12 или 16 минут, что звучали эти колокола, я просто не мог сдвинуться с места. Настолько меня просто потрясли звуки этих колоколов. Я почему вам это говорю в глаза? Потому что вы сказали, это не я, это колокола.
Я так и сказал бы.
Да.
Точно, абсолютно.
Меня это потрясло. Однажды я попал на... вернее, я увидел в... Не помню, в каком городе, честно. Я вам скажу, в каком городе. Это было в Каунасе. Это было в Каунасе. Я попал неподалеку от музея Черлёниса. Есть, по-моему, какая-то колокольня. Я попал на концерт колокольной музыки. Которая, ну, вот, на, ну, как бы просто стоит колокольня. Я не знаю, как это все там происходило.
Это карильон, скорее всего.
Вот для меня несведущего поясните, пожалуйста.
Карильон – это колокола, значит, и такие же, как на рояле ноты. В хроматическом. Там можно
все,
сыграть,
да, я слышал,
там «Боже, царя храни» или «Вставай, проклятием заклеменный». Все что угодно.
Я к чему веду этот разговор, что все это невероятно красиво звучит. Но в, так сказать, сознании обывателя, да и любого человека, конечно, в первую очередь, когда он слышит колокольный звон и пытается представить, а что это за труд звонаря, конечно, он сразу вспоминает какие-то наши там, кинокомедии, когда это какие-то нелепые там, движения и все такое прочее. Я вас хочу спросить вот о чем. Скажите, пожалуйста, насколько тяжело это делать?
Так, значит... Меня, начну с простой вещи, сразу поймете, почему. Меня, в частности, учила женщина, хрупкая, вот, которая звонила на нашей колокольне на каблучках, в туфлях на каблучках.
А это...
Правда, бывают очень сильные женщины, я согласен, но она нормальная женщина, ну, женщина и женщина. Вот она кандидат исторических наук, и она была долгое время звонарем в храме Василия Блаженного. Понятно, на Красной площади. Вот. Ну, и вот она так, все, знакомства всякие. В общем, она человек 6-7 выучила здесь, и в том числе и меня. Но учиться здесь надо чему? Вот трудно или нетрудно? Техники. Потому что с музыкальной точки зрения это я разберусь. А вот техника сложная, она отчасти похожа на технику игры на органе. Почему? Правая рука сама по себе... и ритмические, и движения совершенно свои. Левая рука сама по себе, опять же, движение, ритмика другие, и нога одна. потому что на одной ноге звонарь стоит, как аист, или этот, кто там, цапля.
Ну, вот. Да.
Ну, стоять как-то надо. Есть приспособление, когда сидя звонить. Нет, это не то. Надо, чтобы чувствовать этот вес. Вот. Достаточно сложно. Сложно выучить, кстати говоря, вот движение правой руки, чтобы звонить так, как... Не как получается, а так, как я хочу. Вот. Это, значит, не меньше 2-3 месяцев.
Но это обязательно исключительный, абсолютный музыкальный слух. Это вот вопрос от человека, который не обладает вообще даже зачатками музыкального слуха и чувства ритма. Естественно, мне интересно, смог бы ли я.
Да. Приходите, я научу.
Спасибо.
Нет, это приду. В том смысле, что приду, но это только не ко мне, а к Владыке. Ну, это мы опустим. Вот, потому что я-то что? Я могу. Значит, нет, научить звонить можно, в общем-то, любого человека. Слух здесь не обязателен. Лучше даже наушники надевать. Потому что громко. Вот. Но поскольку колокола очень хорошего качества, и акустический спектр там не острый, а там, в общем, так все это хорошо, полого, то они не давят на уши там. Громко, но на уши не давят. А есть, бывает, когда плохо сделано, то давит. Вот. То, в общем, можно научиться, и слух тут не обязателен, потому что так же, как для пианиста, здесь нужна музыкальность. А ноты, они есть. Слух абсолютно.
Сейчас вы для меня делаете какие-то открытия.
Ну, это очевидно.
Ну, вы когда звоните, вы... Ну, это как-то связано с нотами, нет?
Связано.
Связано?
Ну
все, горе мне, горе.
Нет, это связано с нотами, просто объективно я могу их не знать при этом. Я же знаю пианистов, ну, вы, наверное, тоже знаете. Ну, тот же Эрл Гартон, например. Ну, да, внешний, я человек 19 века, вы их не помните, вот. Короче говоря, он великолепный джазовый пианист американский, великолепный, но он не знал нот никак-то.
Нет, одно дело... Не...
Так вот, кстати, он играет, но не знает
хорошо,
нот, так и это.
Он не знает нот,
да?
Но он слышит.
Ну, конечно.
Ну, значит, у него есть слух.
Конечно.
А вы говорите, что человек без слуха может...
Нет.
Совершенно не обязательно иметь слух для того, чтобы играть на фортепиано.
Нет, что значит слух? Слух, значит, различать заранее тоны, так, как на скрипке, на виолончели, там это нужно, чтобы слышать, правильно ты играешь или нет. А на рояле все у тебя есть, вот ты нажимаешь на ноту ми, вот она ми будет, слышу я, нет, вот и все. Там написано у меня ми, до, там, соль, и я играю ми, до, соль, ну так и будет звучать.
Так, я предлагаю дать вопрос Алексею.
Да.
Алексей исторический вопрос задаст.
Да,
или географический.
Нет, я хочу на секунду к Сараджеву вернуться.
Да.
Вы упомянули, что в 60-е годы были изданы записи, которые он делал.
Да.
Их где-то сейчас можно достать? Просто
в библиотеке посмотрите.
В какой?
Это...
Ну, в интернете наверняка это где-то есть.
Я не знаю, честно скажу. Я отрыл эту книгу, собственно говоря, даже где-то здесь. Ну, товарищи принесли. Там много всяких статей по искусству, по иконописи, по еще
нет,
чему-то.
Нет, записи звучания звонов Сараджева.
Вот. И в этой же книге, толстая книга, там много чего другого. Я сейчас не помню, как она называется, к сожалению. Это все было очень давно. И там вот есть статья специально Сараджева с записями вот эти на несколько... Там, ну, 10 страниц или больше вот записи этих вот звуков.
Нет. Но это не грамм-пластинка.
Нет,
а звук, чтобы звук...
Нет звука.
А, ну все,
нет.
Тогда вопрос снимается.
А, ну все, Алексей, тебе...
Нет, Алексей, жизнь кончилась, я понимаю. Но какой же звук тогда на этих, на... Как их? На, как Шаляпина записывают?
Ну почему же? В 30-е годы уже были возможности.
Это не 30-е годы. Это был там 21-й, вот так вот. Это было раньше.
Ну, жаль.
А в 30-е годы его бы уже...
Ну,
вот.
Да.
Но его, он умер сам.
И я знаю, что он умер сам,
ну, вот
да.
Именно.
Его не стало, да, как раз в 30-е годы.
Вот именно.
Скажите, пожалуйста, вот тоже еще один исторический вопрос, уже относящийся к вашей биографии.
Да.
А вы же пришли к колокольному звону, насколько я понимаю, через орган.
Понимаете,
А к органу вы пришли, насколько я понимаю, через физгармонию.
И так это дома не пошли.
Нет, дело в том, что, ну да, отчасти, да, физгармония у нас была, действительно. Вот, но главное, что рояль, он и сейчас есть. И я долго учился как пианист, я пианист. И органист, так сказать, стал по совместительству. И уже в большом возрасте. Дело нет, знаете, нет, все-таки не через орган. это отдельная моя биографическая, так сказать, изгиб биографический. А здесь я с детства любил колокольный звон. Не знаю почему, но вот любил все. В Москве звонили такие в колокола. В нескольких церквах звонили в старые колокола, они хорошие. Старые колокола были, подбор тоже вполне-вполне приличный. Вот. И я всегда с наслаждением это слушал. Я потом, сейчас, секундочку, я устроил дома даже, ну, может быть, где-то будет записано это, такой вот от холодильников, там всякие поддоны и так далее, и что, звонил, вот настолько мне это нравилось. У меня...
То есть играли в это?
Играл, да. У меня, ну, на рояле само собой.
Нет, нет, играли в...
Да. У меня, они же тонкие вот эти вот, и там звук очень низкий, и это потрясающе. И мне очень этого хотелось. Мне хотелось играть на органе. Ну, как? При товарище Брежневе на органе я играть не мог.
Не могли его слушать. Ну, а почему не могли, с другой стороны?
Ну, потому что. Ну, как выгнали же бы меня сначала из университета, потом с работы.
Ну, вы же, это же не могло
не,
быть...
А, нет, я имею в виду играть на органе в костеле.
Во время месса, а так-то просто...
А так кто меня пустит, простите.
Ну, понятно. Ну, давайте напомним, мы вернемся ровно через минуту в эту студию. У нас еще много интересного, о чем мы хотели поговорить с Петром Алексеевичем Колосовым. Напомним, что Петр Колосов – кандидат географических наук, автор переводов английской и древнеанглийской поэзии, писатель и звонарь. В этой студии Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы вернемся действительно буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».